Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. У микрофона Диана Берлин. Сегодняшняя наша программа посвящена большой, замечательной, уникальной семье. Семье Лысенко. 14 апреля исполнилось бы 85 лет Анатолию Григорьевичу Лысенко. Это человек действительно уникальный, о нем знают все мои коллеги и заодно все зрители, конечно же. Мне особенно приятно сказать, что Анатолий Григорьевич Лысенко много и очень интересно работал на радио. Его детские образовательные программы, спектакли до сих пор находятся в телерадиофонде. Но, конечно, особенно нам всем запомнился Лысенко по молодежной редакции, по программе «Взгляд», которая являла собой просто взрыв, бомбу. И, конечно, по тем молодым ребятам, которые потом в течение долгих-долгих лет украшали наше телевидение. И это тоже был Анатолий Григорьевич Лысенко. Но, пожалуй, главным успехом Анатолия Григорьевича была его дочь Марьяна Лысенко, главный врач 52-й Московской больницы, обладатель золотой звезды Героя труда и лучшего врача Москвы. Поэтому мне кажется, что будет абсолютно правильным, если сегодня мы предложим вашему вниманию интервью именно с Марьяной Лысенко. Началось оно так.
Программа «Мастера».
По специальности вы реаниматолог.
Я работала в клинической анестезиологии, реаниматологии. Угу. Никогда не работала на скорой помощи. Угу. Нам привозят, да. Привозят, и мы должны очень быстро, за очень короткое количество минут, выбрать единственно правильное решение. Очень часто единственно возможное в данной ситуации, от которого очень много чего зависит. Профессия, она, конечно, в дальнейшем позволяет по жизни очень многие вопросы решать за счет того, что есть уже умение из небольшого количества информации быстро принимать решение. Поэтому профессия прекрасная. Ее можно развивать в каком угодно направлении, и не только в медицинском.
А как получилось, что вы остановились на этой профессии?
В школе у меня возникла идея, что я хочу быть врачом. Было мне 14 лет. Я совсем не из врачебной семьи. И родители с критикой отнеслись к моему решению, посчитав, что это блажь, возможно, связанная с тем, что я там как-то достаточно много болела в детстве. И привязанность к белому халату, конечно, существовала некая. Был прекрасный такой хирург Каншин. Работал тогда в институте Склифосовского. У него было отделение гнойной хирургии. Он собирался всего Союза самую тяжелую патологию. И при этом он очень много сделал для развития медицины тогда, и очень много изобретений есть до сих пор используемых в хирургии. А мама работала в бюро патентной экспертизы и хорошо его знала. И вот она, так сказать, пожаловалась ему о том, что дочь решила сбиться с принятого в семье пути и пойти в медицину. Предложила привести меня к себе с тем, чтобы в течение 1-2 дней решить вопрос с моим стремлением быть врачом в отрицательном, естественно,
порядке. Ну да, гнойная хирургия. Там да. Немножко побудешь, уже не захочешь.
Ну вот я туда пришла, мне было неполных 15 лет, и я там так и осталась. Я работала с 15 лет там, в 16 лет меня оформили, потому что в советское время нельзя было детям работать, это было неприлично и непристойно. В 16 лет у меня уже стаж санитарский начался.
То есть вы работали вот прямо санитаркой-санитаркой?
Санитаркой-санитаркой.
И все, что нужно делать
суднами, все как положено. Да.
Угу. Не испугалась?
Нет. Вы знаете, мне, наверное, везло на коллективы, с которыми я сталкивалась по жизни во всех ипостасях своих. Там был великолепный, настоящий медицинский коллектив, высокодуховный, высокоморальный, который хранил все те вообще важные, наиболее моменты, которые касаются медицины. Это все люди, вне зависимости от рангов, они были вот посвящены одному и тому же делу, спасению тяжелейшей категории больных, при том, что на тот момент медицина, конечно, значимо отставала от всего, что было в мире, и возможностей у нас таких не было. Но, тем не менее, они были настолько едины в своем каком-то духовно-душевном, моральном, научном и так далее порыве, что, ну, были результаты, и это, конечно, заражало.
Потом был институт.
А потом был провал в институт, потому что не хватило времени. Потом я перешла работать в 13-ю больницу санитаркой, потому что мои друзья, я бы так сказала, они все переехали, им дали клинику в Зеленограде. В Зеленоград меня уже не пустили, поэтому перешла в 13-ю
государственную.
районную больницу, дома. Да, городскую больницу. Там поработала еще в отделении реанимации санитаркой, и там я утвердилась окончательно в своем выборе профессии. Я решила, что я хочу быть реаниматологом. И вот потом уже был институт, и потом уже было все, что связано с выбором профессии, обучением профессии.
Ну вот вам не кажется, что как-то вот в ваше время, да, когда вы не поступили в институт, ну многие же не поступали, не было вот этого ощущения трагедии? Жизнь продолжалась. А вот сегодня ты не поступаешь, и все, и жизнь кончается.
Ну, я бы так не сказала. Мне кажется, что мы немножко утрируем вот эту необходимость молодому человеку сразу из школы обязательно перейти с одной парты на другую. На самом деле, мне кажется, что такое количество детей не имеют четкого определения в профессии, и они так ломают вот во имя этого немедленного перехода свои судьбы дальнейшие, жизни. Реализация в профессии же это очень важно для человека.
Конечно.
И если ребенок как-то может посмотреть, да, как-то поработать, не обязательно в каком-то определенном статусе, в том направлении, в котором он бы хотел развиваться в дальнейшем, и понимать начинает, что это его, что он это хочет, что он будет ради этого, в общем, напрягаться дальше и развиваться, мне кажется, это правильно. Вот то, что со мной получилось, да, ретроспективно анализирую, совершенно случайно. Да, это абсолютно правильный путь. Вот в медицине точно. И я думаю, что очень во многих профессиях.
Во многих.
А покрутиться, посмотреть, потрогать, да, изнутри, как это выглядит, а не по рассказам. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Все, что касается немедленного поступления, мне кажется, что если человек абсолютно ориентирован, знает, что он хочет, умеет и понимает, как он дальше будет двигаться, тогда да. А если нет четкого определения, мне кажется, как раз вот этот период очень хорош для того, чтобы... Но изменилась немножко система сдачи экзаменов. Необходимость повторно и повторно сдавать ЕГЭ, конечно, да. Это тягость, и, наверное, я к этому отношусь отрицательно,
да,
если честно.
Тут я с вами
согласна. Как мама будущего выпускника. Наверное, все-таки надо ставить точку окончания 11 класса. Человек должен сдать выпускные экзамены, закончить школу, и потом готовиться к каким-то дополнительным, если он сразу не смог перейти, и его ЕГЭ не могли быть защитны, значит, он должен вступить на экзамены, возможно, сдавать в ВУЗ. Да? Ну, в общем, как-то готовиться к этому вопросу.
Ну, а вот скажите мне, пожалуйста, реаниматолог, вот просто объективно, честно, может быть, мужчине легче?
Вы знаете, хирург, наверное, да, это чисто мужская профессия. Вот абсолютно мужская. Женщинам там тяжело пробиваться, тяжело доказывать свои позиции. Ну, это и традиции, и физически необыкновенно тяжелый труд. Реаниматология, анестезиология – это творчество. И равно как и мужчины, так и женщины есть способные к этому процессу. Быстрые решения, быстрый ум, желание помочь. И, вы знаете, несмотря на то, что это тоже достаточно тяжелая работа, очень много женщин в этой специальности. Я думаю, что, наверное, в паритетных началах, то есть есть женщины и мужчины, и нельзя сказать, что это больше мужская профессия или больше женская. Там равное количество людей по гендерной принадлежности, но я не могу сказать, что у нее есть четкая привязанность к полу вот в этой профессии.
А я не знаю, мне даже кажется, у женщины есть такие качества, которые очень нужны именно вот в этой профессии, реаниматология. Вы защищались, кандидатская, докторская, тоже было связано?
Да, у меня все работы касаются лечебных направлений. Очень интересная такая тема, она была новая. Я тогда работала в эндокринологическом научном центре в Ивана Ивановича Дедова, и мы занимались пациентами с феохромоцитомой. Это такая гормонально активная опухоль, которая продуцирует огромное количество адреналина. Это звучит очень так вот непонятно,
да.
А на самом деле вот стресс любой, боль любая,
это понятно.
Да, и вот состояние внутри, это вот ровно то, что происходит при этой болезни, просто концентрация адреналина запредельно высокие, да, и все проявления, которые связаны с этим, уже идут в сторону болезни, а не просто в сторону реакции на стресс. Это очень интересная была работа, много чего делали впервые, а это всегда здорово и интересно, когда ты что-то делаешь, а потом этим кто-то может пользоваться. Очень тяжелая категория больных была, а потом, как оказалось, все можно предотвратить, предвосхитить, подготовить и в спокойном. Это такой был, ну, наверное, супер аспект анестезиологии. Это были всегда какие-то героические усилия, потому что во время операции сердечно-сосудистая система работает на пределе за счет огромного выброса гормонов, и давление может быть там от 300 верхнее до нуля. И все это происходит с периодичностью в одну минуту, то оно 300, то оно 0, то сердце начинает с безумной скоростью выбрасывать кровь, и есть возможность осложнения какие-то приобрести, или аритмогенные, или связанные с недостаточностью полностью сокращение миокарда. Ну, в общем, это такой был прям победа-победа. Вот такая борьба с победой. Оказалось, что, в общем, если проанализировать ситуацию и подобрать правильную терапию, то никакого вот этого героизма ни со стороны больного, ни со стороны врачей больше не надо. И сейчас эти больные оперируются. И ничего подобного интероперационно не происходит. И то, что, в общем-то, это состоялось, и то, что вот огромное количество людей в этой проблеме участвовало, это не только моя работа. На эту тему много было разнообразных работ. И это было, правда, очень интересно. Очень интересно.
Вы сказали стресс. А я себе даже не могу представить, сколько же моментов вот такой стрессовой ситуации вы переживаете в течение дня?
Сейчас, наверное, меньше, чем раньше, но, с другой стороны, мы все живем в стрессе.
Мы все живем в стрессе.
Нужно уметь к этому правильно относиться.
Вот, наверное, особый стресс был у вас, когда вам предложили занять место главного врача больницы.
Это же самый значимый, наверное, в моей жизни.
Да, правда? Я вот один из тех ваших пациентов, ну, даже не пациентов, а человек, который вынужден был приходить в эту больницу навещать. Я могу сказать, то, что вы сделали с этой больницей, вот это называется такой профессиональный подвиг. Не очень верю в эти, верила в эти премии, лучше этот, лучше тот, не верила. Но когда я вспомнила, о какой больнице идет речь, и когда я там побывала потом, недавно, я поняла, да, вы лучший врач, это точно. Сколько лет назад вы туда
8.
Пришли? Ну, вы понимаете? 8 лет. За 8 лет прошло такое количество людей. И вы пришли просто, ну, молодой-молодой. Вы сейчас молодая, а тогда вы пришли, это надо было, чтобы вас слушали. Наверняка там были люди, которые проработали в этой больнице долгие годы, да?
Да, конечно.
Как это все можно было преодолеть?
Ну, меня все странновато посмотрели, особенно когда меня представляли на эту должность, на собрании руководителей города медицинских. Ну, тогда я была самая молодая. Сейчас абсолютно мы подравнялись, у нас все в порядке, и молодые, дееспособные, грамотные руководители работают в сети городского здравоохранения. Тогда, да, я была самая молодая, и как-то действительно это выглядело странно. Может быть, мне помогло абсолютное непонимание на тот момент, во что я ввязываюсь. Я руководила к этому времени коллективом, ну, пусть не очень большим, но, тем не менее, коллективом, и абсолютно действительно правда, все равно, кого организовывать, 2 людей или 10, это уже
точно
не имеет значения,
да,
количество. И мне казалось, когда я думала над этим предложением, что я знаю, как должно быть. Вот я знаю точно, что должно быть в медицине, что эта работа связана еще с огромным количеством других аспектов, кроме медицины, мне тогда в голову не приходило. И слава богу, потому что, наверное, ну, я бы очень колебалась. Потом, когда я уже приняла это решение, приехала первый раз в больницу и посмотрела на то, что там было на тот момент, ну, конечно, некий ужас меня обуял, но я же не могла уже показать, что мне страшно. Передо мной
не
были
могла.
Люди.
Не
нет,
могла.
Нет, нет. Не сдаваться ни в профессии в моей, не в характере в моем абсолютно. И, конечно, ну, мне пришлось сделать вид, что я абсолютно понимаю, что я буду делать дальше. Не знаю, получилось ли действительно эту роль сыграть до конца. Я думаю, что умные люди поняли, что я немножко в растерянности нахожусь. Но, во всяком случае, мне очень помогло то, что профессионально мне хватило знаний врачебных для того, чтобы
вот уже накопленного,
да? На одном уровне разговаривать с коллегами по медицинской части.
Вот это важно.
И это было очень важно, и меня приняли в связи с этим. Ну, все остальное просто это новая работа, которая постепенно стала понятной, постепенно выстроилась и стала двигаться. Для меня очень важен коллектив. Вот как меня заразили, да, вот этой мыслью о том, что коллектив в медицине, там есть персональная ответственность, она есть, да, но это всегда командная игра. Всегда, особенно в хирургии, в том, что рядом с хирургией, в реаниматологии, в анестезиологии, это всегда люди. Рядом с тобой люди, которые тебя понимают, которые тебя слышат, которых ты слышишь и понимаешь, и вы команда, тогда все будет нормально, и все какие-то проблемы, которые есть, они будут реализовываться, ну, быстрее, ну, медленнее. Это не имеет значения. А если ты один, ну, все, тогда ты пропал.
Наверное, самое главное решающим было то, что ваши коллеги поняли, что вы не только доктор наук, а вы доктор. Вот это, наверное, самое главное.
Да,
что вы профессионал.
Так. Да, я хорошо разбираюсь во всем, что касается медицины, начиная от мытья полов, заканчивая какими-то уже сейчас высокими технологиями.
Все-таки, наверное, это и есть настоящий врач. А скажите, ну вот вы же заняты, вот насколько я понимаю, 24 часа. Ну, поспать и как-то немножко пообщаться с ребенком, с семьей. Ну, хорошо. А как же вот, я не знаю, театр, книжка, что-то такое? Вот нет. Вообще на это нет времени?
Нет, ну почему? Это просто...
Я на вас смотрю, я понимаю, что вы все равно без этого не можете.
Не могу. Понимаете, в чем дело? Это как домашняя женская работа. Ее же нельзя закончить. Ее можно прекратить делать на каком-то этапе, да, а потом снова возобновить. Угу. Вот работа главного врача в какой-то степени, да, это вот приблизительно такая же работа. Ее нельзя доделать. Она всегда есть. Просто если есть желание развиваться в какую-то другую сторону в этот день или посвятить себя приятным мироощущениям, впечатлениям, и я люблю очень театр, и почитать я люблю, и я люблю ездить, и, в общем, я много чего люблю в этой жизни.
Отдыхать. Вот просто отдыхать. Или вы, у вас телефон все время с собой?
Телефоны у меня два, и они все время с собой, и сейчас я уже понимаю, что у меня и двух не хватает телефонов.
И имеют право вам позвонить, если что.
Ну, это моя личная позиция, мне так проще жить, а мой телефон висит везде, во всех отделениях больницы, и не в ординаторских, а во всех доступных местах. Мне могут звонить больные, мне могут звонить врачи, мне могут звонить все, кто считают необходимым мне позвонить и задать вопрос, уточнить что-то, доложить что-то. Ну, естественно, есть организационные моменты, да, то есть мне докладывают, ну, так сказать, замы, дежурные и так далее, но позвонить по телефону могут абсолютно все.
Но какие-то слабости у вас есть?
Слабости есть, конечно. Я лентяйка, люблю поспать, если есть такая возможность. Вот это, наверное, самая большая моя слабость. Я сова. Мне хорошо ночью и очень сложно утром. А больше, ну, не знаю. Наверное, кто-то их замечает. Может быть, я уже не ощущаю за собой каких-то слабостей.
А семья помогает?
Семья поддерживает. Я всегда, ну, неправильно это, наверное, но тем не менее, я всегда тащила все свое с собой домой. И дома всегда все знали о моих удачах, неудачах профессиональных, почти всех больных, сложных каких-то и значимых для меня знали и спрашивали у меня, как они себя чувствуют. То же самое происходит с этой работой.
Вот когда вы соглашались на должность главного врача, вы знали, что пойдут проблемы, там крыша, это то, пятое, десятое, ремонт?
Когда соглашалась, не знала. То есть я допускала это, безусловно, но вот что это будет настолько большим моим объемом времени увязано, нет, конечно. Но это просто нужно было время для того, чтобы разобраться во всем этом, что как устроено, где идут какие провода, где что течет, что нужно ремонтировать.
Вы разобрались?
Конечно. Люблю все делать сама. И в части случаев людям, которые рядом со мной, тяжело отбиться. Очень, даже если они абсолютно профессионально грамотны в этом вопросе и даже лучше меня разбираются, все равно я обязательно влезу со своими 5 копейками, потому что мне кажется, что это очень важно. Знаете, я, ну, немножко сейчас научилась спускать ситуацию, но это вот только сейчас, наверное, пришло ко мне, может быть, с возрастом. А раньше нет. Я абсолютно знаю, где что и как устроено у меня в учреждении. Любой подвал, любую трубу, где что опасно, что имеет какую длину и так далее, и так далее, да, и техническую всю сторону, и из чего готовят еду в пищеблоке, и так далее, и так далее. То есть там же много очень разной работы, которые...
То есть и туда тоже вы?
Ну, это обязательно. Много чего обязательно, все обязательно. Угу. Но, конечно, когда уже есть длительное время за спиной в этом учреждении, конечно, я уже знаю много чего такого, что мне не требуется, да, лишний раз туда там сходить. Я просто вижу и знаю. Когда это впервые было, конечно, я везде залезала, везде смотрела, везде совала свой нос. Удивительные люди, удивительный коллектив с традициями колоссальными больниц. Я не могу сказать, что у нас были какие-то преодоления, боевые действия.
Нет. Да?
В итоге команда, ну, потрясающая, на самом деле, сформировалась. И мне с ними абсолютно ничего не страшно не делать, не развивать. Я уверена в них. Я надеюсь, что они уверены во мне, потому что, ну, в общем, я, наверное, за эти 8 лет не дала ни разу повода сомневаться, что я, в общем, рядом с ними, я вместе с ними, мы все делаем для того, чтобы мы были лучшими, и не с точки зрения медалей,
конечно,
а с точки зрения того, что мы делаем. И у нас в этом году действительно результаты, которыми, ну, можно гордиться. Я приходила в больницу, мы лечили 27 тысяч человек, и мне тогда казалось, что я все-таки пришла из федерального центра, занимающимися узкими проблемами медицинскими, и мне казалось, что 27 тысяч человек – такое количество людей, которые даже представить невозможно. Это очень много, и мне коллеги мои, которые работали, уже сказали, что это огромное количество, и мы, в общем, уже на пределе своих возможностей работаем. Внутригоспитальная летальность у нас была 6%, почти 5,7%. А в этом году мы пролечили 60,5 тысяч человек. Это при том, что мы ничего нового не приобрели и не построили, к большому моему сожалению, но я надеюсь, что у нас в перспективе. То есть мы теми же нашими мощностями работаем, при том, что у нас очень тяжелые есть направления медицинские, которыми мы традиционно занимаемся на город, а у нас внутригоспитальная летальность 2,4%. И я считаю, что вот за это я просто низко в пояс кланяюсь моим коллегам, потому что, ну, во-первых, они работают очень интенсивно, во-вторых, они настоящие врачи. И они за этой интенсивностью не упускают суть того, чем мы занимаемся. От этого и результат. У нас очень молодой коллектив. На средний возраст заведующих где-то порядка 30 с небольшим лет. Я считаю, что это абсолютно нормально.
И они профессионалы.
Они хорошие профессионалы, они хорошие врачи. И у них есть за спиной поддержка в лице более взрослых сотрудников, которые вот
они
перешли,
есть.
Они есть. А и с другой стороны, у них есть желание, у них есть рвение, они неспокойные, они неравнодушные.
Расти.
Они хотят расти, они хотят добиваться, они знают язык, они готовы ездить, они готовы воспринимать, и они могут воспринимать.
Вот это
и
важно.
У них еще большой разбег, и они еще могут очень высоко прыгнуть. И главное, что они всего этого хотят и могут. В этом возрасте именно важно реализовываться. И, в общем, кому, как не этим молодым людям, это
конечно,
делать.
Безусловно. У нас вот не так давно закончился проект один. Завтра начинается сегодня. И вот в эту студию приходили такие молодые ребята, девушки и молодые люди. И я просто смотрела на них, и столько они уже всего сделали. За ними гоняются уже страны. А они работают, продолжают, совершенствуются. Конечно, безусловно, завтра только от них.
Вы знаете, я считаю, что практически на сегодняшний день я могу, конечно, в чем-то ошибаться. Безусловно, есть какие-то направления медицины, которые еще лучше развиты у наших коллег в Европе и на Западе. Но вот по большому счету сейчас нет ничего такого, что требовало бы поездки на Запад, во всяком случае, в Москве.
Вы так
я
считаете,
понимаю,
да?
Что в регионах, наверное, немножко другая ситуация, в каждом конкретно разная. А что касается Москвы, я могу реально за это отвечать. Я считаю, что нет необходимости никуда ехать. Есть технологии, есть действительно прекрасные специалисты.
Но у меня еще один вопрос. Программа наша называется «Мастера». Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
Должна быть муза. Человек, наполненный страстями, любовью, какими-то другими яркими эмоциональными вещами в жизни. Это же не обязательно образ, да? Он гораздо на большее способен. Человек опустошенный, без каких-то яркостей в жизни, он, наверное, и не может ничего делать качественно, потому что незачем, не для чего, нет во имя кого. Мы все так устроены. Обязательно. И кроме всего прочего, и не только в рабочей жизни. Вообще, когда человек не влюблен хоть чуть-чуть, хоть в кого-нибудь, наверное, ну, невозможно. И это абсолютно неважно, в каком ты возрасте находишься, да, просто совершенно другая жизнь, горят глаза. И мне удалось познакомиться с нашими ветеранами, которые прошли всю войну. К сожалению, уже он ушел из жизни, она еще жива, им за 90 лет. И я даже вот не представляла, что в этом возрасте могут так гореть глаза, и в них быть столько света, какого-то хулиганства, вот такого человеческого, нормального, искры, который тебя зажигает. И думаешь, боже мой, вообще люди прошли такую страшную жизнь. Им так много лет, они не очень уже здоровы. И они при этом такие, в них столько жизни, сколько нет в очень многих молодых, и в тебе не всегда бывает уже иногда вечером, кажется, что ее просто нет. Это все должно быть обязательно, и любовь должна быть, и Маргарита должна быть.
Я желаю вам только успехов, потому что ваш успех – это наше здоровье. Я желаю, чтобы вас радовал сын обязательно, чтобы был точно такой же контакт, вот чтобы семья, как вы сказали, меня поддерживает. Вот это очень важно. И чтобы вас слышали ваши коллеги.
А я вам желаю здоровья и ощущения, что, во всяком случае, городская медицина действительно сейчас может все изменить к лучшему в состоянии нездоровья, в состоянии возможности наступления нездоровья. Просто быть уверенным в нас. Потому что, правда, мы очень стараемся, много работаем на эту тему и очень хотим вернуть себе то отношение, которое было когда-то к врачам. И для нас это будет большая радость, если мы поймем, что общество, по крайней мере, наше городское, верит в нас, смотрит на нас с уважением и надеждой.
Спасибо.
Программа «Мастера».
Это было интервью с Марьяной Лысенко, героем труда, главным врачом 52-й Московской больницы. Мы прощаемся с вами на одну недельку. Постарайтесь быть здоровыми.
Вы слушаете программу «Мастера».